«Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москве у здания Минобороны прошла акция протеста против неуставных отношений в армии. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если группировка «Хамас» не откажется от насилия. В Киргизии и Таджикистане при сходе лавины погибли 5 человек. В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции в поддержку рядового Андрея Сычева, пострадавшего от издевательств старослужащих в Челябинском танковом училище. По словам корреспондента «Радио Свобода», в столице у станции метро «Арбатск», недалеко от Министерства обороны, собрались около 200 человек. С места событий передает Мумин Шакиров.
Этот пикет, он несанкционированный. Вот несколько граждан пытались показать лозунги и такие маленькие плакатики, критикующие военных, но тут же подошел милиционер и вежливо попросил убрать плакаты. Очень много кинокамер, фотокамер, и, естественно, люди, простые москвичи, не стесняются в эмоциях, выступают очень искренне. И, конечно же, говорят об этом пострадавшем Сычеве, критикуют военных. Очень эмоциональное выступление. Чувствуется, что людей, конечно, это задело за живое. Что касается организаторов этого митинга, то никто на себя не берет на такую миссию быть организатором. По слухам, здесь Марина Литвинович, один из политологов известных, стала одним из организаторов.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова с московской акцией протеста против насилия в российской армии. Главная военная прокуратура России ведет расследование. Возбуждены 10 уголовных дел, в том числе в отношении начальника Челябинского танкового училища Виктора Сидорова, который, как утверждается, пытался скрыть от командования факт преступления. Накануне главком сухопутных войск Алексей Маслов прибыл в Челябинск, где встретился с матерью пострадавшего рядового.
В результате работы уже четко просматривается вина командования батальона, которая позволила совершиться этому происшествию. Мною уже отданы определенные указания кадровым органам в отношении должностных лиц, которые виновны. Встретился с матерью Галиной Павловной и сестрой Натальей. Естественно, как отец, как человек, выразил свое сожаление за действия своих подчиненных.
Заявил главком сухопутных войск. Жители Владивостока провели сегодня митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара в офисном центре 16 января, когда погибли 9 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Пикет на центральной площади только за первые полчаса собрал более 200 участников. И в течение часа к нему стекались все новые и новые люди, от студентов до пенсионеров, чтобы поставить свои подписи под обращением. На транспарантах лозунги «Хотим знать правду», «Чиновников пожарной охраны в отставку», «Снимите звезды, купите лестницы». Та оценка, которую дали своей службе члены комиссии МЧС, горожан не устраивает. Они не согласны, что личный состав принял все меры по спасению людей, проявил высокие моральные качества, решительность и мужество. А именно так говорится в официальном заключении ведомственной комиссии. Среди пикетчиков – очевидцы пожара. Их главное требование – независимое расследование. В ходе пикета за час под обращением было собрано более 500 подписей. Их сбор продолжится завтра на митинге общественности, который пройдет под теми же лозунгами. На 11 февраля запланировано шествие в память жертв пожара 16 января. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства, заявил в интервью американскому телевидению президент США Джордж Буш. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сообщил.
Наша политика ясна. Мы не выделяем деньги террористическим организациям. Хамас – террористическая организация. Если правительство будет создавать Хамас, что теперь весьма вероятно, мы пересмотрим наши программы помощи, основываясь на наших законах и принципах. Прямо сейчас я не могу сообщить вам все последствия этого. Должны быть пересмотрены все аспекты наших программ помощи.
Сказал представитель Госдепартамента США. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немедленно освободить двух немецких инженеров, похищенных в Ираке во вторник. Вчера телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя заложниками. Они обращаются к правительству ФРГ с просьбой сделать все возможное для их освобождения. Руководство телекомпании сообщило, что видеозапись была передана группировкой, называющей себя бригадой «Ансар ат-Тухид вас-Сунна». Похитители пока не выдвинули никаких требований. На юге Афганистана произошел взрыв на пути военной колонны. Ранены трое афганских полицейских. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии из-за схода лавины погибли 4 человека. Их тела сотрудники МЧС обнаружили сегодня утром. Из-за опасности схода снега в республике на ночь закрывается автодорога Бишкек-Ош, соединяющая юг и север страны. В Таджикистане при сходе лавин в районе гор Памира погиб один человек, сообщили в областном МЧС. Всего в этом районе за минувшие сутки сошло более 100 лавин. Крупная автомобильная катастрофа произошла неподалеку от города Арбога в центральной Швеции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
9 человек погибли и более 40 получили ранения в результате автобусной аварии на заснеженном участке трассы в 150 километрах к западу от Стокгольма. Туристический автобус с 5 десятками пассажиров по неизвестной пока причине потерял управление и упал в обрыв, перевернувшись несколько раз. Это было тягостное зрелище. Крыша автобуса была полностью вдавлена, и около 2 десятков человек были зажаты искореженным металлом. Некоторых пассажиров удалось эвакуировать через окна, но потом нам пришлось взрезать крышу автобуса по всей длине, чтобы вытащить оставшихся, говорит руководитель группы спасателей Ларс Йохансен. По сообщению шведской полиции, в автобусе находилась группа туристов, направлявшихся в Стокгольм на просмотр мюзикла. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Напомню основные новости к этому часу. В Москве у здания Минобороны прошла акция протеста против неуставных отношений в армии. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если группировка «Хамас» не откажется от насилия. В Киргизии и Таджикистане при сходе лавин погибли 5 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы поговорим о голосах. Как писал один из классиков, голос – последнее очарование женщины, потому что он дольше всех сохраняет свою красоту. Хотя это удивительно, если задуматься, как много вредного для голосовых складок в нашей жизни. Воздух с частицами угарного газа, табачный дым, выхлопные трубы, ледяные коктейли, горячий чай, ларингиты, ангины, риниты, постоянное напряжение у певцов и педагогов и так далее, и так далее, и так далее. И все это для большинства из нас проходит бесследно. А в остальных случаях нам помогают врачи-отоларингологи. И в самых значимых ситуациях врачи-фониатры, те, кто лечит голосовой аппарат, так это по-научному называется. Сегодня у нас в студии профессор Геннадий Иванченко и доктор медицинских наук Елена Демченко из научного исследовательского центра отоларингологии Росздрава, отдел заболеваний гортани и фониатрии. Кроме того, наши гости – организаторы Союза фониатров и логофонопедов России. Об американском опыте нам, как всегда, расскажет профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Профессор Иванченко, так что же такое красивый голос и в чем здесь заслуга природы? А в чем, может быть, этого может добиться сам человек?
Ну, во-первых, нужно определить, что такое голос. Голос – это звук, это сложный акустический феномен с очень сложной структурой акустического характера. Формируется голос в нашем голосовом, так называемом, аппарате или голосообразующей системе человека, в которую входит система органов. Это легкие, это гортань, это носоглотка, как резонирующие полости. И от того, как работают, как согласованно работают все отделы вот этой голосообразующей системы, и зависит красивый, сильный, чистый и функционально пригодный для работы голос.
То есть это врожденное? Сам человек ничего не может исправить?
Конечно, как и все в природе, природа не очень богата на такие абсолютные идеальные и совершенные явления. Поэтому, конечно, почему и мы мало встречаем талантливых или певцов, которые радуют нас и своими голосами, и своим искусством. Тем не менее, конечно, любой голос, он данный от природы человеку, он может быть усовершенствован, он может быть развит и доведен до каких-то кондиций, которые человеку, в общем-то, достаточно для выполнения его профессиональной деятельности и для, так сказать, бытового для общения. Души. И для души, конечно.
Профессор Демченко, а что значит тогда вот этот поставленный голос? Это ведь то, что я понимаю под исправлением, улучшением голоса.
Хорошо поставленный голос – это голос, при котором все системы организма при голосообразовании работают в оптимальном режиме. Существует много методик постановок голоса, но в основном это сила голоса, которая развивается при правильном нормальном дыхании, и импеданс голосового аппарата.
Импеданс?
Импеданс голосового аппарата. Это защитная функция, которая помогает создавать максимальное звучание голоса при наименьшем травмировании голосовых складок. И поэтому профессионального, хорошо обученного певца очень трудно посмотреть даже врачу-фониатру. У него как бы захлопывается надгортанник. А у обычного человека, у которого анатомически все нормально, импеданс достаточно маленький. И поэтому гортань очень хорошо можно посмотреть.
То есть певец отличается от нас, грешных, тем, что он лучше защищен?
Хорошо обученный певец, он, конечно, очень хорошо защищен. Например, в хоре Пятницкого практически не бывает проблем с травмированием голосовых складок, потому что там прекрасная школа постановки голоса. И импеданс очень хорошо защищен.
Выражен, да? Ну, это замечательно. А это вот именно физиологическое изменение или это именно тренировка? Может быть, там как-то мышцы по-другому начинают развиваться?
Понимаете, в чем дело? Это, конечно, тренировка и правильная школа обучению пению.
Ну и как всякая тренировка, она, наверное, приводит к увеличению объема той самой мышцы, которая действует этими голосовыми складками. Не так ли, профессор Ванченко?
Да, я хочу добавить. Конечно, есть от природы талантливые и такие самородки, у которых все хорошо организовано. И правильное дыхание, и хорошее пользование голосовым аппаратом. И вот этот импеданс, о котором говорила Елена Селовна, это, собственно, прикрытие звука. Потому что, вот, например, народное пение, оно предполагает открытый звук. И в этом есть своя прелесть, красота. Но открытый звук, он как раз очень травмирует голосовые складки. Вот в тех хоровых коллективах, в которых вот эта школа классического обучения, классического пения...
Оперного,
да. Вот потому что, конечно, лучший опыт накоплен именно там. Это многовековая школа пения. И имеются разные школы, итальянская, особенно известная. Там вот эти приемы, они отрабатывались годами, и, конечно, обучение правильному пению, оно затрагивает всю жизнь певца, начиная от его становления, формирования, и в процессе его деятельности постоянно нужно возвращаться к вот этим механизмам и правильным приемам пения. Ничего застывшего не бывает. И кроме того, что любой певец, любой человек, он живет, как вы очень хорошо заметили, в среде, которая, к сожалению,
агрессивна,
и нет надежды, что она будет как-то в последующем и улучшаться. Поэтому должны присутствовать какие-то защитные механизмы, которые, в общем-то, и заложены в организме человека, но...
Но вот их надо вытащить.
Защитные вот эти наши компенсаторные механизмы, они несовершенны и не беспредельны. Поэтому и существует целая система и лечебных мероприятий, профилактических, педагогических приемов обучения. Потому что с развитием общества, с развитием, вот, с прогрессом число лиц, нуждающихся в хорошем голосе и так называемая армия голоса, речевых вот этих профессий, она постоянно возрастает.
И вот как раз об этом я и хотела бы спросить. Действительно, есть вот школа, когда оперному певцу ставят голос так, чтобы он пел долго и не травмировал связки. Действительно, народный певец, может быть, поет очень изредка, и ему такая травматическая манера пения не вредит. Но есть же действительно целые армии педагогов, нас, грешных, работников радио, в конце концов, девушек, которые работают на телефонах и постоянно напрягают связки. Вот их-то никто не учит. Ну, я не беру работников радио, нас все-таки учат. А вот, скажем, тех же педагогов, как правильно пользоваться своим голосом, чтобы его меньше травмировать в ситуации постоянного напряжения? Можно ли здесь дать какой-то совет? Профессор Демченко.
Элементы постановки голоса опубликованы во многих литературных источниках. Но, в принципе, любой длительно говорящий человек, который напрягает свой голосовой аппарат до 3-5 часов во время рабочего дня, он рано или поздно без правильной постановки голоса будет испытывать какие-то проблемы. Существуют даже профессиональные нарушения голоса. Это так называемое функциональное нарушение голоса, фонестения, узелки голосовых складок и различные фарингопатии. И уже тогда необученный профессионал голоса обращается к фониатру. И после устранения органической или функциональной причины заболевания мы показываем, конечно, ему основные приемы постановки голоса, чтобы продержать фразу, закончить ее, как лучше сказать, где поставить акцент. Это достаточно недлительные занятия, и они очень облегчают жизнь человеку, имеющему речевую профессию.
Спасибо, Елена. Профессор Иванченко, а вот не стоял вопрос, скажем, в тех же педагогических вузах ввести такие курсы? Потому что на многих учителей, особенно, я помню, по своему детству, было очень грустно смотреть, когда
конечно,
к концу рабочего дня у них явно были проблемы с голосом.
Совершенно верно. Проблема существует, и она возникла не сегодня, и не вчера. И, конечно, мы на это обращали всегда внимание. Но, к сожалению, здесь много организационных вопросов. И не все подвластно и, возможно, решать в рамках медицинских учреждений. Конечно, проблема...
То есть Министерство образования об этом не задумывалось?
Нет, задумывалось. И я думаю, что вот наши усилия, они тоже не пропали даром, потому что во многих... в частности, в педагогическом нашем университете, главном учреждении педагогическом, там введены специальные курсы для педагогов по постановке речевого голоса. И работают хорошие специалисты. И наша задача вот, медиков, конечно, здесь какая? Во-первых, правильный профессиональный отбор. Для того, чтобы молодой человек, приходя в педагогический или другой вуз, который предполагает большую голосовую нагрузку,
в течение жизни
он сам по
говорить?
Себе был здоров. И не просто физически, а весь вот этот голосообразующий тракт, в который входит и нос, носоглотка, глотка, миндалины, и гортань, и легкие, все было в пределах какой-то нормы.
Спасибо, профессор. Сейчас у нас короткий перерыв на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
И возвращаясь, Геннадий Федорович, а что же можно вот сказать прямым противопоказанием для приобретения голоса речевой профессии является? Вот, в каких случаях человеку не стоило бы идти там в певцы, в педагоги, в дикторы?
Ну, к счастью, число заболеваний, которые являлись бы профессиональными и препятствием для обучение и для дальнейшей работы сокращается благодаря возможностям и развитию нашей такой практической медицины. Вот, потому что, вот, например, узелки голосовых складок – наиболее частое профессиональное заболевание, которое возникает в результате перенапряжения голоса в сочетании с другими различными факторами. Она неправильное пользование голосом, там, длительная и неравномерная нагрузка в течение, допустим, рабочего времени того же педагога. Вот все приводит к образованию узелков. Узелки мы прекрасно лечим и хирургическим путем, и различными физическими и медикаментозными средствами. И, конечно, в курс или в комплекс любого лечения хирургического, обязательно входят вот эти педагогические проблемы воспитания и постановки голоса. Эти программы, они могут быть краткосрочные, рассчитанные на восстановительный период.
После операции.
После каждой, да, например, после операции есть какие-то ограничения, чисто физические. Вот. А с другой стороны, нужно активно включить вот этот голосообразующий аппарат в работу, вот, чтобы правильно его настроить. И, вот, поэтому любая вот это признано всеми фониатрами всего мира, после операции обязательно есть курс специального восстановительного лечения. Это человек достигает определенного уровня, а дальше идет процесс совершенствования или обучения более, так сказать, тонким и таким приемом, которые нужны в конкретных условиях данному человеку.
Ну, как известно, нет предела совершенства, и человек всегда может что-то улучшить. Ну, а вот профессор Иванченко уже начал говорить о профессиональных заболеваниях людей, которые много напрягают голос. Но, насколько я понимаю, туда же относятся, в общем-то, распространенные заболевания, такие, которые переносятся всеми нами, которые, тем не менее, оказывают большое влияние на голос. И, насколько я знаю, вы, профессор Демченко, как раз занимались ларингитами, хроническими ларингитами и вот их влиянием именно на голосовой аппарат. Давайте поговорим о том, как действует простуда в просторечии на наш голос и что можно предпринять для того, чтобы голос остался красивым.
Хронические ларингиты – это очень непростая патология. И в настоящее время количество хронических ларингитов очень увеличилось. Конечно, как вы сказали, в основном из-за полютантов, агрессивного действия внешней среды, из-за того, что количество курильщиков до сих пор не уменьшается, и, конечно, как вы сказали, вирусная инфекция. Ведь раньше, лет 20 назад, когда к нам поступал больной или с хроническим ларингитом, или с острым ларингитом, мы прописывали ему обычную традиционную ингаляцию, и через 3 ингаляции пациент выздоравливал. Если этого не происходило, ко мне бежала наш этот физиотерапевтическая медсестра и говорила: «Елена Васильевна, посмотрите больного, разберитесь, почему я уже сделала целых 3 ингаляции, а он не выздоравливает». И тогда уже там под прицельным осмотром можно было поставить диагноз. А сейчас все изменилось. Повсеместно, убиквитарно распространяются вирусы. И мы определили, что при хронических и острых заболеваниях голосового аппарата эти вирусы имеют очень большое значение.
То есть присоединенная инфекция.
Присоединенная, да? инфекция. И более того, эта вирусная инфекция создает предпосылки для присоединения еще большей инфекции. Подсоединяется бактериальная инфекция.
И начинается страшный микс.
Подсоединяется грибковая инфекция. И получается... такие ассоциированные связи, которые очень сложно лечатся. И поэтому при подсоединении этой инфекции у больного развиваются все виды нарушения голоса. У него охриплость, боли в горле. И он при голосоречевой профессии, он длительно не трудоспособен.
О том, как лечить эти инфекции, мы скажем чуть позже. А сейчас я хотела бы спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева, о том, что вот можно ли говорить о каких-то американских особенностях возникновения и протекания острых или хронических заболеваний гортани, ведущих к нарушению голосообразования?
Можно, с моей точки зрения, отметить две особенности, которые, несомненно, влияют на частоту развития ларингитов, этих самых частых причин разного рода нарушений голосообразования. Оба фактора относятся к категории, так сказать, положительных, то есть в определенной степени снижающих частоту ларингитов. Во-первых, я имею в виду относительную частоту воздуха в крупных американских городах. Это относится даже к таким мегаполисам, как Нью-Йорк или Чикаго. Известно, что примеси газов, дыма, пахучих веществ во вдыхаемом воздухе действуют раздражающе на слизистые верхних дыхательных путей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прилетевший на самолете из Америки пассажир во многих городах Западной Европы и России сразу же ощущает разницу во вдыхаемом воздухе и мгновенно реагирует на это соответствующим образом. Сказанное не касается сельской местности, но в крупных городах это отчетливо проявляется. Вторая положительная особенность связана с тем, что в Америке намного меньше курящих и вдыхающих табачный дым, чем в Западной Европе и России. Курение, как известно, один из самых опасных врагов голоса. В результате длительного курения появляется отечность, кровоизлияние, утолщение, узлы и полипы на связках и иная патология. Всего этого в Америке за последнее время стало, безусловно, меньше.
Профессор Иванченко, вы согласны с тем, что курение настолько вредит нашим голосовым
связкам? Во-первых, рад, что наши и коллеги американские работают в более, так сказать...
чистой среде.
Чистой среде. И, конечно, пациенты, которые менее подвержены таким вот этим влияниям патологическим. И здесь что нужно еще иметь в виду, что хронические вот эти заболевания, они ведь не сами по себе нарушают и основную функцию там голосообразования, они приводят к длительной там потере трудоспособности. Но что самое страшное, это многие из форм хронического ларингита нужно рассматривать как предраковые заболевания.
Рак, и в этом смысле курение как раз еще и да, такой и фактор очень опасный.
Это общеизвестный факт, что, например, рак, например, гортани, один из наиболее частых заболеваний мужчин, кстати, во всей онкологической патологии, и 90% из вот этих заболевших были все курильщики, заядлые курильщики.
А 10%, которые не курили? Непонятно почему, да?
Ну, есть и другие факторы, это не самые, может быть, главные, но мы до конца не знаем этиологию и патогенез развития рака, хотя многие раки, они доказаны, что есть и вирусный компонент, но, как правило, это многофакторное такое заболевание, которые требуют соответствующего и такого многостороннего и подхода для его профилактики.
Ну, мы начали печальную тему. Мы, конечно, продолжим на эту тему во второй половине нашей передачи. А сейчас я бы хотела сказать нашим слушателям, что сегодня в 18 часов в программе «Энциклопедия русской души» Ерофеева тема передачи будет «Азартные игры». Гости – поэт и переводчик Игорь Шклеревский, председатель попечительского совета Российской лиги интеллектуальных игр Дмитрий Лесной, издатель журнала «Медведь» Игорь Свинаренко и литератор Валерий Гринберг. Повтор программы в воскресенье 29 января в 3 часа утра. А я напоминаю, что у меня в студии врачи-фониаторы, профессор Иванченко, профессор Демченко, и мы говорим о том, как сберечь красивый голос, и продолжим после краткого перерыва на новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции протеста против неуставных отношений в армии. Акции вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники были избиты несколько солдат. И один из них, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации. Ему ампутировали ноги. Жители Владивостока сегодня вышли на митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара 16 января, в котором погибли 9 человек. В акции приняли участие более 200 человек. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства, заявил президент США Джордж Буш. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немедленно освободить двух немецких инженеров, похищенных в Ираке во вторник. В Киргизии и Таджикистане при сходе лавин погибли 5 человек. В Киргизии из-за опасности схода снега на ночь закрывается автодорога Бишкек-Ош, соединяющая юг и север страны. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, за последние 5 дней Украина перебрала почти 400 миллионов кубометров газа. В Кашмире произошел бой между сепаратистами и индийскими силами безопасности. Сообщается о 6 убитых повстанцах и 2 индийских военнослужащих, один из которых офицер. На юге Афганистана произошел взрыв на пути военной колонны. Ранены 3 афганских полицейских. В колонне находились румынские и канадские военнослужащие. Они не пострадали. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В таджикском городе Кайракум боевики исламского движения Узбекистана напали на изолятор временного содержания, чтобы освободить одного из преступников. Убит начальник изолятора, сообщает Интерфакс. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о том, как сберечь и приукрасить наш голос. Я напоминаю, что у нас в студии находятся профессор Геннадий Иванченко и доктор медицинских наук Елена Демченко из научно-исследовательского центра оториноларингологии Росздрава, отдел заболеваний гортани и фониатрии. Они же являются организаторами Союза фониаторов и логопедов России. Об американском опыте нам рассказывает профессор Даниил Борисович Голубев. Мы продолжаем наш разговор и напоминаем нашим слушателям, что в этой половине передачи вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. А сейчас новости от Евгения Муслина.
На зеленых холмах, на загородных тропинках и в городских парках во многих штатах Америки и зимой, и летом можно встретить энергично шагающих людей в спортивных костюмах и с лыжными палками в руках, но без лыж. Это любители так называемой нордической спортивной ходьбы, распространенной в скандинавских странах и ставшей теперь популярной у нескольких миллионов людей во всем мире, от тихоокеанских калифорнийских пляжей до пустынь Саудовской Аравии. Дело в том, что обычные бамбуковые, алюминиевые или пластиковые лыжные палки, только снабженные на концах не остриями, а резиновыми наконечниками, значительно повышают физическую нагрузку при ходьбе и делают это простейшее и популярнейшее упражнение намного более эффективным. Палки помогают ходоку быстрее продвигаться вперед, развивают ручные и плечевые мышцы и активизируют работу сердца. Измерения, проведенные в физкультурном Куперовском институте в Далласе, показали, что нордическая ходьба позволяет спортсмену за то же время сжигать на 20% больше калорий, чем обычная. 55-летний техасский инженер из города Остина Джон Рут, совершающий 6-километровые пешеходные прогулки 5 раз в неделю, благодаря палкам похудел за несколько месяцев на 6 килограммов. Лыжные палки позволяют во время ходьбы упражнять весь организм, а не только ножные мышцы, говорит хирург-ортопед из Солнечной долины в штате Айдахо доктор Герберт Александр. А страдающим артритом в коленных суставах они помогают снизить нагрузку на ноги. Лыжные палки также повышают устойчивость при быстром движении, поясняет президент Американского общества нордической ходьбы Малин Свенсон, и мы рекомендуем их пожилым спортсменам. Группа британских исследователей из Экзетерского и Плимутского университетов, которые возглавлял доктор Макс Питлер, пришла к выводу, что никакие лекарства или травяные настои не могут предотвратить неприятного похмелья. Так что единственный способ его избежать – это воздержание и умеренность в потреблении алкоголя. Исследователи, опубликовавшие свою работу в британском медицинском журнале, испытали множество рекомендуемых в таких случаях препаратов и пищевых добавок, но ни одна комбинация не принесла желаемого результата. Народный фольклор предлагает бесчисленные рецепты для снятия похмелья, подтверждает директор профилактического исследовательского центра при Йельском университете доктор Дэвид Кац, но ни одного эффективного среди них пока не обнаружено. Все же доктор Кац дает любителям выпить полезный совет, способный ослабить их послепраздничные страдания. Отчасти, говорит он, похмелье связано с обезвоживанием организма, поэтому пейте больше безалкогольных напитков и до, и после употребления алкоголя. Кроме того, перерывы между рюмками облегчают работу энзимов и ослабляют токсическое действие спиртного. Так что есть смысл перемежать рюмки, например, глотками газированной воды. Недавнее исследование, проведенное профессором эпидемиологии Лидского университета Великобритании Патришей Маккинни и ее коллегами, и основанное на наблюдениях за почти 3000 человек, еще раз подтвердило, что мобильные телефоны не оказывают никакого влияния на риск заболеть раком мозга, независимо от возраста и интенсивности пользования телефоном. При этом ученые делают две оговорки. Исследование распространяется на срок пользования телефоном не более 10 лет и применимо в основном городским условиям. В сельской местности расстояние между релейными станциями больше, и радиосигналы приходится усиливать, что может, по-видимому, повысить онкологический риск.
Ну и мы возвращаемся к нашей теме. До нас уже дозвонилось довольно много слушателей. Давайте сначала им ответим и будем продолжать наш разговор. Первым дозвонилась Джамиля Джамаловна из Москвы. Здравствуйте, Джамиля Джамаловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день. Я работаю хормейстером в музыкальной школе. И очень часто сталкиваюсь с тем, что дети приносят справки о том, что им нельзя петь хоре, и действительно у них какие-то проблемы есть с голосом. Вот мне бы хотелось узнать, есть ли перечень диагнозов, которые являются абсолютным противопоказанием для пения? Это первый вопрос. И второй я сразу задам. Мне бы хотелось услышать несколько слов о таком диагнозе, как функциональная дисфония.
Спасибо. Ну, Джамиля Джамаловна, вы просто предвосхищаете мои вопросы. Это просто замечательно. Доктор Демченко, перечень заболеваний, которые абсолютно противопоказаны для участников хора.
Это острые узелки голосовых складок, мутационная дисфония и, конечно, ОРВИ, острые катаральные ларинготрахеиты. К функциональным дисфониям относятся функциональная гипотонусная дисфония, снижение тонуса голосового аппарата, функциональная гипертонусная дисфония, на повышение тонуса голосового аппарата, функциональная афония, и фонастения.
Ну, это вот красиво звучит, а что это значит по-человечески?
Функциональная гипотонусная дисфония возникает на фоне общей астенизации организма, когда у человека есть слабость, обусловлена разными заболеваниями, и проявлениями является недосмыкание голосового аппарата. При недосмыкании голосового аппарата во время длительной голосовой нагрузки происходит более повышенная травматизация голосовых складок, что приводит к органической патологии, возникновению полипов и узелков голосовых складок.
Дисфония, насколько я понимаю, это означает охриплость, да?
Да.
В общем смысле. То есть это главный такой клинический признак, или не клинический, ну, диагностический признак того, что с голосом что-то не то.
С голосом что-то не то, если человек испытывает трудности во время голосообразования, повышенную утомляемость голоса и, конечно, охриплость.
И вот некоторое какое-то такое то ли жжение, то ли подтягивание.
Это не обязательный симптом.
Не обязательный симптом, да? Вот эта охриплость, она может, как мы поняли, происходить от очень разных причин. Большинство людей лечит ее домашними средствами. Ну, есть такие, там, ложку сливочного масла, мокрое полотенце на батарею и так далее. Вот, профессор Иванченко, как вы считаете, вот, с какого момента не стоит увлекаться домашними средствами, а надо все-таки идти к врачу? Вот охрип ты слегка.
Я хочу немного дополнить.
Да-да.
В общем, действительно, классификация заболеваний голосового аппарата, она предполагает, это, во-первых, функциональная патология, это, конечно, в основе лежат переутомления, это психические травмы, стрессы, и воспалительная патология, и имеется еще одна группа заболеваний, это тоже в группе органических или структурных поражений, которые касаются и самих голосовых складок. Это опухолеподобные образования, это параличи, это парезы в результате травмы возвратного, так называемого, нерва или...
Нервус вагус.
Да. Вот, в результате операции или травмы, или других каких-то гриппозных инфекций.
Я вот расшифровываю для наших слушателей профессора Иванченко. Он говорит о том, что на самом деле под охриплостью может скрываться и очень серьезная патология. Поэтому вот как правильно с ней поступать, если у вас она вдруг возникла, мы разберем. Но сначала ответим нашему слушателю. Это Виктория из Москвы. Виктория, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела бы получить от вас конкретные адреса в Москве, по которым можно получить помощь квалифицированного фониатра. Потому что, к сожалению, в районных поликлиниках такой помощи получить невозможно.
Вы правы, Виктория. Профессор Демченко, ну, называйте ваш научно-клинический центр.
А обращайтесь, пожалуйста, в центральный офис Союза фониатров по телефону 497-9802.
Действительно, фониатр – это достаточно редкая специальность, и, конечно, хотелось бы сразу попасть туда, куда надо. А возвращаясь к тому вопросу, который мы обсуждаем, вот грань между стандартной, обычной охриплостью и той, которая может говорить о том, что уже что-то серьезно не так. Вот что бы вы посоветовали, профессор Иванченко, нашим слушателям, людям, в общем-то, внимательным, но не искушенным? Как догадаться о том, что надо бы повнимательнее посмотреть на свои связки, то есть складки?
Конечно, по поводу любой охриплости, которая кратковременно возникает у любого человека, даже при плохом настроении голос может быть глухим и вызывать какие-то там чувства напряжения во время речи. Конечно, может быть, сразу и не стоит обращаться к врачу, можно рассчитывать на самопроизвольное или естественное разрешение процесса. Если это простуда легкая, она, естественно, протекает с явлениями охриплости,
да,
потому что голосовые складки находятся на пути вот этого голосообразующего или дыхательного тракта. Вольно и невольно, в большей степени или меньше, они затрагиваются и, конечно, влияют на нормальное голосообразование. Поэтому общее лечение у специалиста, или это участкового врача, или вот ларинголога, оно вполне достаточно для того, чтобы
дальше чувствовать себя спокойно.
Хорошо, да, и выздороветь. Но если этот процесс затягивается, если не получается, и врачи, вот ларингологи на поликлиниках, они прекрасно знают и знают наши адреса и направляют до более детального и обследования, и для, естественно, лечения.
Наши затянутость это что? Это вот одна неделя, две недели, месяц?
Ну, я бы так четко не мог, не фиксировал. Вот, ну, по крайней мере, действительно, если уже две недели охриплость тянется, и нет надежды, и она продолжает нарастать, потому что очень часто мы видим по полгода, по году, даже в условиях Москвы, где, в общем-то, достаточно доступная медицинская помощь, и приходят люди с достаточно серьезными заболеваниями. А перечень их я вот ограничил, можно было бы еще раз сказать и предупредить, что вот таких длительных испытаний, да, ну, не должно быть.
Уважаемые слушатели, возьмите себе на заметку. А я вернусь к тому, что сказала профессор Демченко. Она вот рассказывала, что лет 20 назад ситуация с заболеваниями гортани была гораздо более легкой, когда это были в основном, ну, как я понимаю, острые бактериальные инфекции, которые достаточно легко побеждались. Сейчас, к сожалению, ситуация другая. Она другая даже и с отитами. Об этом говорят многие детские вот ларингологи. То есть наши бактерии и микробы, они стали какие-то более злые, более опытные. Может быть, мы сами создали для них такие условия, но теперь они присоединяются к любому очагу заболевания, просто мгновенно наваливаются целой кучей. И возникают вот эти сложные инфекции, так называемые микс-инфекции, которые трудно поддаются терапии и которые, как уже сказала Елена Всеволодовна, могут привести к хронизации процесса, а оттуда, к сожалению, недалеко и до раковых заболеваний. Вот, Елена Всеволодовна, как все-таки правильно лечить в современных условиях ларингиты, ларинготрахеиты и те вот заболевания гортани, которые сейчас стали такими тяжелыми?
Конечно, повсеместное использование антибиотиков и очень широкое, практически иногда без показаний, привело к мутации и бактериальной, и распространению вирусной инфекции. И в настоящее время мы видим, что острое хроническое заболевание может перейти в хроническое заболевание. И мы проводили длительное время исследования и выяснили, что, в принципе, эту хроническую инфекцию поддерживают как герпес-вирусная инфекция. Это вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус, микоплазмы, это мембранная инфекция, и различная бактериальная инфекция, как бы оппортунистическая, и эшерихия коли, это кишечная палочка, и, конечно, грибы. И вот эти микс-инфекции или ассоциированные бактериальные и вирусные ассоциации приводят к очень быстрому прогрессированию заболевания. Грибы создают как бы ниши для проникновения вируса, вирус создает ниши для проникновения грибов, и нарастает просто
глубина поражения
тканей. Глубина поражения, вы совершенно правы. И поэтому, если традиционно используемые антибиотики в нашей практике не помогают в такой ситуации, конечно, для лечения этой патологии необходимо использовать обычные бактериальные анализы, мазок на флору и грибы с чувствительностью к антибиотикам. И мы также проводим исследования на внутриклеточную инфекцию. Внутриклеточная инфекция, забор ее проводится по разработанному нами перечню. Вот мы являлись авторами этих методик. И уже с учетом вот этой вирусной, бактериальной и грибковой инфекции мы назначаем лечение, которое в основном включает в себя различные иммуномодуляторы и антибиотики, как противогрибковые, так и против обычной бактериальной флоры. Потом мы не просто назначаем эти антибиотики и иммуномодуляторы, мы можем их непосредственно донести до очага поражения.
Ингаляции,
различные
спреи.
Да, спреи и вкалывание непосредственно этих препаратов в очаг поражения. И необходимо заметить, что при хроническом ларингите или остром ларингите практически всегда страдают и другие органы верхних дыхательных путей. Часто сочетаются с хроническими тонзиллитами, с хроническими трахеитами. Иногда в комплекс поражения присоединяются и щитовидная железа, и пищеварительный тракт. И лечение, конечно, должно быть комплексным и под наблюдением врача.
И оно должно быть, уважаемые слушатели, доведено до конца. Нельзя срываться посередине курса и уезжать даже в самую важную командировку.
Никто не срывается.
Это очень хорошо. Профессор Ванченко хотел что-то добавить, как я поняла, нет?
Нет, я как раз хотел именно это подчеркнуть, что действительно курсы лечения бывают длительные и повторные, потому что избавиться, например, от внутриклеточной инфекции бывает чрезвычайно сложно, от вирусной инфекции очень сложно, поэтому
Терпение, еще раз терпение.
И различные методы лечения, и подбор препаратов в соответствии с чувствительностью, раз. И здесь мы еще, Елена Селовна не сказала, используется микрохирургия, особенно при гиперпластических процессах мы производим декортикацию, то есть удаление, потому что вот эти пораженные участки, они полностью пропитаны вот этой внутриклеточной бактериальной инфекцией, и без того, чтобы их удалить, очень сложно, тем более нарушается там и лимфа, кровоснабжение, отток, всасываемость препаратов очень плохая, поэтому микрохирургия уже в тяжелых...
Микрохирургия прямо в гортани, на связках,
именно
на складках.
Голосовые складки, реконструкция. Ну, это известно, мы давно занимаемся микрохирургией гортани, не только при воспалительной, а воспалительной в частности. Включаем элементы вот этого декортикации или деэпителизации пораженных участков, при этом сохраняя неизмененные, создавая оптимальные условия для остальных других медикаментозных и методов лечения.
А голос при этом сохраняется?
Конечно, на время он может и ухудшиться, но это естественный процесс, когда удаляется. Но зато выздоровление потом наступает более стойкое и более функциональном отношении эффективное.
Спасибо. И следующий слушатель – это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Добрый день. Почему-то ваши гости до сих пор не упомянули, что вокалисты считают, что пение – это прежде всего дыхание и правильная работа диафрагмы. Так вот, понимаете, у меня возникла проблема, которую, к сожалению, не могу решить. У меня возникла пупочная грыжа. В результате очень сильного кашля, похудания там и других проблем расширилось пупочное кольцо. И вот я не могу опираться, пока что противопоказано. Я не могу найти... У меня была консультация у 5 хирургов, и мнения разделились. Одни считают, что категорически невозможно петь при этом. Другие, что все-таки возможно при определенном бандаже, там, утягивании живота и так далее. Не могли бы ваши гости посоветовать? Возможно, у них с ними работают хирурги, которые могли бы дать квалифицированный совет человеку, профессионально связанному с вокалом.
Спасибо, Татьяна. Но я только напоминаю, что мои гости врачи-фониатры, они занимаются все-таки гортанью. Но, по-моему, профессор Демченко имеет что сказать по этому поводу.
Ну, конечно, вопрос немного необычный. И непонятно, почему у вас имеются противопоказания для хирургического лечения пупочной грыжи. Интенсивное пение, конечно, будет не способствовать развитию вашей пупочной грыжи. И бандажи тоже это временный эффект. На наш взгляд, вам лучше всего сооперироваться и потом продолжать дальнейшую свою профессиональную деятельность.
После реабилитации. Конечно. Насколько я понимаю, сейчас пупочную грыжу вшивают очень грамотно, такую сеточку вставляют, и никаких ремиссий не возникает. Специальную, синтетическую. Ну, и профессор Иванченко? Нет? Следующий слушатель – это Людмила Константиновна из Москвы. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Добрый день. Вы знаете, мне просто Бог вас сегодня послал. У меня вот уже в течение 3 недель, сначала у меня совсем пропал голос, вот, а теперь вот так, особенно когда я понервничаю, ну, и в районной поликлинике, районная поликлиника есть районная. Я вот хочу узнать, далеко ли вы находитесь к вам приехать на консультацию, потому что мне все хуже и хуже, плюс ко всему у меня удалена часть щитовидки, ну, в общем, плохо мне очень. Вот, даже вот сейчас трудно с вами разговаривать. Вот, как туда к вам подъехать? Нужно ли направление или нужно приготовить какую-то определенную сумму денег? Вот.
Хорошо, Людмила Константиновна, я поняла ваш вопрос. Профессор Иванченко, где вы? Нужно ли направление? Сколько стоит?
Ну, если... Москвичка имеет страховой полис и, так сказать, возможность приехать на консультацию. Вот мы с удовольствием посмотрим и, конечно, поставим и диагноз и разберемся, в чем там дело, потому что действительно не все бывает так просто. Вот, и вот эта функциональная патология, о которой мы говорили, наслаивается на органические изменения. Они очень тесно связаны, что данной ситуации первично и что ведущим является фактором, это задача нашего тренинга. Но мы продиктовали телефон, по которому вы можете обратиться, и мы вам конкретно скажем, куда приехать. Еще раз я вам повторяю. 497-98-02.
А вообще-то на Сходненской, насколько я знаю. Сходненская. Метро Сходненской довольно далеко, но, тем не менее, вполне доступно. Ну, а направление? Нужно его получать у районного отеля Ренколга?
Никому отказов не было и
то
не
есть
будет.
Можете приезжать просто без направления? Да. Это хорошо. Так что, Людмила Константиновна, конечно, приезжайте, потому что резекция щитовидной железы, она часто проявляет себя таким образом, что возникают трудности с речью, охриплость, дисфония и так далее, и так далее, и так далее. И все это, естественно, надо лечить у специалиста. Вот. И, значит, возвращаясь... Ну, уже, наверное, не возвращаясь, а продолжая нашу тему, есть еще такая форма заболеваний или как бы расстройств голоса, речи, как бы психосоматические, нейрогенные реакции. То, о чем вот психиатры говорят, как это проявление конверсионных расстройств, такая конверсионная немота, или по-старинному это, так сказать, истерическая немота. Я тут слово «истерия» употребляю совершенно не в каком-то негативном смысле. Это на самом деле некоторое такое последствие стресса. Вот. Давайте расскажем нашим слушателям о том, что происходит у человека с голосом на фоне сильного стресса и каких-то тяжелых переживаний. Профессор Демченко.
Сидишь иногда в кабинете в поликлинике, открывается дверь, заходит больной и говорит: «Доктор, у меня пропал голос». И я уже по этому шепоту знаю, что это функциональная афония, потеря звучного голоса. На фоне чего она происходит? Она может происходить на фоне ОРВИ, когда в коре создается очаг застойного торможения, и как бы гортань защищается от нагрузки, и у пациента возникает несмыкание голосовых складок.
То есть это не то, что там вот возник очаг именно скопления этих вирусов или бактерий,
нет,
а именно
очаг застойного торможения.
Наша система защищает нашу гортань.
Да, это защитная реакция, функциональная афония. Она также может проявиться на фоне какого-нибудь стресса, когда также возникает очаг застойного торможения, и у пациента происходит потеря голоса.
А как это лечится?
Лечится. Если это произошло на фоне ОРВИ, нужно некоторое время подождать. Проходит воспаление дыхательных путей, и голос самопроизвольно может восстановиться. А вот когда это произошло на фоне стресса, или механизм закрепился после того, как ОРВИ закончилось, тогда это уже дело, конечно, наше. Восстановление голоса проходит несколько этапов. Первый этап – это психологическая реабилитация больного. С больным проводятся беседы, на фоне чего у него возникла потеря голоса, какие у него стрессы. Больной как бы успокаивается.
Человеку очень важно знать, что это не он такой уникальный, что это со многими,
конечно,
может случиться.
И потом постепенно на фоне дыхательного тренинга, разработки нижнедиафрагмального дыхания с больным проводится, получается, как бы первичный звук. Как-то на фониатрической секции врач сказала: если к нам приходит пациент с функциональной афонией, мы все на него набрасываемся и получаем звучный голос. Это может быть любое положение пациента, даже вверх ногами, но нужно получить звучный голос. После получения звучного голоса мы закрепляем и в спонтанной речи уже закрепляем голос.
Спасибо, Елена. А сейчас я вынуждена прощаться и пожелать вам всего доброго, не болейте, и сказать, что сейчас в 14 часов будет «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».